Александр Николаевич Лекомцев. Путь в бездну перемен. Аннотация. Смертельное ранение получает молодой наемный убийца по прозвищу Георгин. Находясь в забытье, прежде чем уйти в один из других миров, он кается за содеянное им. Господь дает ему возможность исправиться, пройти по очередному отрезку пути и не оступиться, не стать злодеем. Но получится ли? Путь в бездну перемен. Наконец-то 30-летний наемный убийца по прозвищу Георгин, видимо из-за своей привлекательной внешности, к тому же имени Георгий, получил пулю, которая влетела прямиком в его левый глаз. Врачи, главным образом нейрохирурги, отчаянно боролись за его жизнь, и не только потому, что за это им щедро приплатили трое новорусских господ жирными баксами, то есть густой зеленью. Дело еще частично заключалось в том, что они были врачами, и еще фрагментами не забыли о своем предназначении на грешной земле. Профессиональный долг и престиж. Одним словом, если врач, значит лечи. Надо заметить, что старания их были не совсем напрасными. И многое в лечении Георгина складывалось удачно. Причем до такой степени, что одноглазый с простреленной головой Георгин через полтора месяца пришел в сознание. И вскоре здоровье его заметно улучшилось. Он даже вспомнил свою настоящую фамилию, придачу с именем и отчеством – Пирогов Георгий Арсеньевич. Но, к сожалению, окрыленные успехом продолжатели славных дел Гиппократа в тысячный раз убедились в том, что самый главный начальник над человеком – не президент страны, не мама с папой, не зоновский смотрящий, не бригадир, к примеру, коллектива сантехников, а Господь Бог. Одноглазый Георгин пришел в сознание только за тем, чтобы покаяться в своих грехах перед возникшими перед ним следователями из специального комитета при городской прокуратуре, перед настоятелем православной Успенской церкви отцом Романом и затем тихо уйти в иной мир. Шанс для исцеления. Прощать или не прощать Георгина, прошедшего почти сразу же после детского дома несколько локальных войн и специальную подготовку по рукопашному бою и стрельбе, было за что. Людей, превращенных им в трупы, числилось великое множество. Это без учета его стараний во время боевых действий и операций. Его основная беда заключалась в том, что не имея никакого образования, ни физической, ни интеллектуальной работы, он стал киллером, наемным убийцей. Завязав окончательно со службы в горячей точке России, он занялся отстрелом людей, которые по каким-то причинам и кому-то мешали совершать глобальные преступления. Отправил он на тот свет ни много ни мало 35 человек. Это в основном политики, бизнесмены, несколько зажравшихся рэкетиров, три бандита, две девицы, одна бабуся. Был в их числе даже 10-летний малыш. Кому он-то помешал? Но Георгин не спрашивал заказчиков, почему и как. Он честно выполнял свою работу, отправлял на тот свет и малого, и старого. Находясь же на смертном одре, в сознании и здравом уме, он полностью и целиком, что называется, вломил себя и всех, кто был причастен к убийствам, совершенных лично им. Видимо, перед смертью на него нашло озарение, и он понял, что жил неправильно и грешно. Вот так и умер. Благо, деньги у него водились, и потому зарыли его поганое тело на одном почти престижном кладбище с некоторыми почестями сердобольные люди. Возможно, немалую роль в участии их в организации похорон лиходея и в сопереживании к нему сыграли немалые деньги. Совсем юная и красивая голубоглазая блондинка, его жена, ставшая вдовой, Вероника Пирогова, спокойно приняла, почти как должное, безвременную и трагическую смерть своего непростого супруга Георгина, то есть Георгия Арсеньевича. Кое-какие сбережения после его ухода в иной мир остались, да и не в одной кубышке. Кроме того, имелся у нее и тайный обожатель. Любящий и любимый человек. Обычный рядовой инженер-строитель, тоже совсем еще молодой, Владимир Степанович Баныпов. Не красавец, не богатырь, но нормальный парень. Когда же мерзкая я Георгина вместе с его черной, условной духовной субстанцией ушло за пределы человеческого понимания мира и бытия, то перед ним часть горькой и простой истины. Он – лиходей. А злодеем за великой незримой чертой не может быть оправдания. Пройдя в неизведанность через мрачную тоннель, Георгин еще глубже осознал, что в земной жизни наломал немало дров. Совершил такое количество смертных грехов, что их с избытком хватило бы на добрый десяток отпетых негодяев. Конечно же, на какое-то время вернулся Георгин к собственной могиле. Он, бестелесный, сейчас видел, слышал, осязал и чувствовал гораздо больше, чем самый великий земной провидец. Летая над местом захоронения своего грешного тела, где на шикарном мраморном памятнике было его фото в керамическом исполнении, высечены имя, фамилия, отчество, дата рождения и смерти. Он каялся, стонал и рыдал, а даже выл. Причем так громко, что гробовщики принимали его стоны за голоса волков, которые в этих местах никогда и никому не встречались. Не ощущая ни малейшей физической боли, Георгин испытывал такие муки и страдания, что не обратить на них внимания было очень трудно даже духам местного значения. Потому, наблюдая за всем этим, Творец не зашел к нему и даже утешил его бессловесно. Не то чтобы он сходу простил его за содеянное зло, но во всяком случае успокоил. Оказывается, в том, что творил киллер на земле, он сам был виновен только наполовину. Георгин существовал на ней в образе человека, но таковым, по сути, не являлся. Не обладал бессмертной душой, данной каждому встречному от Бога. Кем же он был? Мощным элементалом, практически духом и в данном случае недобрым слугой одного из великих властителей зла, Асмодеем, который является не только князем демонов, одним их приближенных самого Люцифера, ангелом-искусителем. Но ведь не только. Он ведь еще истребитель, то есть покровитель наемных убийц, таких как Георгин. Впрочем, не углубляясь в детали вселенского негатива Георгия Арсеньевича Пирогова, можно было назвать просто лиходеем, каких на нашей планете не так уж и мало. Но ведь злодеи – непростые люди. Точнее, существа, негативные сути, скрывающиеся под человеческими оболочками. В телах людских может находиться все, что угодно. Но главное в том, чтобы внутреннее содержимое и содержание не являлось пышным букетом пороков или сборищем разрушительных стихий, творящих зло. Всезнающий разум Всевышнего открыл перед наемным убийцей, если не жуткую, то не совсем приятную истину. Она заключалась в том, что нет в земном мире пока ни одного истинного человека, каким его видит Бог. Нет. Потому что греховны даже те люди, которые судорожно спешат объявить себя святыми. Они ведь еще более опасны для человечества, чем все остальные, ибо не пытаются, а самым наглым образом ложь выдают за правду. И ведь у многих получается. Но до поры до времени. А пока что истинное добро, как мельчайшие крупицы, к счастью, еще существует среди монолитного, серого и всепобеждающего зла, и даже развивается. Но пока пороки все сильны. Только слабый духом и приспособленец уподобляется тому самому страусу, который прячет голову в песок. Ему плевать на то, что задница его находится наружу. Он ведь всегда готов ее подставить во имя весьма и весьма странных постулатов условной и дозированной демократии. Войны, убийства, алчность, распутство, зависть, ложь, предательство, подлость, гордыня и прочие неприглядные явления превращают человека в монстра. Нет пока на Земле истинного, мыслящего и гуманного существа. Но в других мирах и обитателях человеческие существа уже, к счастью, начинают развиваться в том направлении, в котором им повелел Господь. Нелегкое выпадает существование среди истинных людей относительно мыслящим двуногим, пусть телесным, но бездушным. Но они, тем не менее, не просто выживают, а даже процветают на людских костях и крови. Парадоксально, но факт. В том, что истинное добро победят везде и всюду, нет сомнения. Но ведь только в том случае, когда человек станет человеком. Да и великие элементалы зла при этом должны будут превратиться в сообщество самой добродетели. Но пока не происходит желательных метаморфоз. И на земле по-прежнему у руля они. Дьявол, Сатана, Вельзевул, Люцифер, Астарот, Молох, Бельфигор и так далее, и даже в женских обличьях. Их далеко не божественные и условные души, скорее специфические субстанции, мешают преобразиться всем нам. Стать совершенно иными. Об этом Георгину и говорил Господь. Но дух киллера, даже приняв покаянный вид, беззвучно смеялся. Он вспомнил о тех земных сказках, в которых представители не всех, но самых разных религиозных учений безапелляционно утверждали, что только тот, кто идет к Богу, обладает бессмертной душой. Оказывается, в такого рода утверждениях содержится полная чушь.